Начинаем информационную программу. Подводим предварительные итоги дня. В студии Наталья Мамедова. Здравствуйте. Итак, Михаил Ефремов попросил Мосгорсуд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Актер полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления. И вот только что идут срочные сообщения, что Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Мосгорсуд, второй источник подтверждает, смягчил наказание Ефремову до 7,5 лет тюрьмы. Эту же информацию успешно передают наши корреспонденты, которые работают сегодня в Мосгорсуде. И вот сейчас с нами на связи Мария Скородилко. Маша, слышно ли студию? Добрый вечер.
Да, все отлично слышно. Да. Здравствуйте, Наталья.
Итак, развязка.
И вот, конечно, развязка, она такая. 7 лет до 7,5 лет тюрьмы. Суд, Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову. Ну, на самом деле, сегодня ждали весь день, с 11 утра этой развязки. Были, конечно, разные позиции. Говорили, что, может быть, ему все-таки снизят вот этот вот срок. Кто-то говорил, об этом говорил Добровинский, который представляет семью погибшего Захарова. Они говорили, что ничего не Ефремову не скостят, то есть вот останется 8 лет, но вот все-таки вот такой вот приговор, и здесь, скорее всего, вот на этот приговор Мосгорсуда все-таки, наверное, сыграло, во-первых, раскаяние Ефремова, он раскаялся. И хотя в это раскаяние не совсем поверили родственники погибшего Захарова, не поверила жена настоящая, жена Захарова, вот эта вот, которая Стерхова, Ирина Стерхова, гражданская, так называемая, тоже в это не поверили. Не поверили и компания лизинговая, которая тоже хотела получить какую-то компенсацию от Ефремова. В это не верил никто. Но вот все-таки вот это, вот, может быть, признание вины. Потом также у него есть такое смягчающее обстоятельство, как несовершеннолетние дети, их четверо. И также то, что у Ефремова, это было прямо в самом начале судебного заседания сегодняшнего, когда выступал эксперт, справка о том, что действительно о состоянии его здоровья. У него очень много хронических заболеваний, в том числе заболевания печени, там, сердца. Ну, то есть действительно такие прям сложные болезни, и он ими болеет. И поэтому, вот, наверное, вот это все действительно, может быть, сыграло роль. Но и опять же то, что он... ущерб, а действительно он возместил ущерб родственникам погибшего Захарова и готов помогать им еще и в дальнейшем, помогать даже тем, кому сегодня не удовлетворили никакие иски, а это Ирина Стерхова, гражданская жена, и также он готов, если нужно, выплатить компенсацию вот этой вот компании лизинговой, которая тоже хотела получить, но по суду не получила никакой компенсации. Так вот, Ефремов вне уже судебного дела готов тоже это все возместить. Ну вот, наверное, вот все-таки так сыграла эта роль.
Да, поэтому... спасибо большое. Мария Скородилко с оперативной информацией от здания Мосгорсуда. Несколько минут назад мы узнали о том, что решение смягчить наказание Михаилу Ефремову до 7,5 лет тюрьмы назначил Мосгорсуд, разбирая апелляционную жалобу осужденного актера. Напомню, по прежнему приговору было 8 лет тюрьмы.
Вести ФМ.
Михаил Мишустин сегодня вручил медикам государственные награды. Глава правительства отметил мужество и самоотверженность, с которыми наши врачи борются с коронавирусом. Он напомнил, что в честь всех медицинских работников и добровольцев президент учредил отдельные госнаграды. Это орден Пирогова и медаль Луки Крымского. На церемонии премьер поблагодарил медиков за их труд и профессионализм.
Это очень непростая, очень важная профессия – лечить людей. Какую бы должность медицинские работники ни занимали, они всегда на посту. Готовы на помощь прийти в любую минуту и в рабочее время, и в личное время. Забота о больных всегда главная для каждого из вас. Награждение врачей традиционно проходит в преддверии Дня медицинского работника. Но сейчас особая ситуация. Сегодня врачи, фельдшеры, медсестры, санитары действительно на передовой. Ежедневно они спасают сотни человеческих жизней. Борются со смертью в красной зоне, без сна, без отдыха, долгое время не видя собственную семью. Помогают не только пациентам с коронавирусом, но и с другими не менее опасными заболеваниями. Такой труд не каждому под силу. Он требует высокой квалификации, полной самоотдачи, ответственности и, конечно же, сильного характера. Ведь каждый день видеть человеческие страдания эмоционально тяжело. А еще нужно найти добрые слова для каждого пациента. Мы искренне гордимся и восхищаемся вашим мужеством, силой духа. Без вас, вашей самоотверженности, победить коронавирус невозможно. И мы все за это вас очень ценим. И всегда будем помнить ваших коллег, которые отдали свои жизни, спасая заболевших. Они навсегда останутся в памяти тысяч людей, которые живут благодаря им.
Сегодня в России почти 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. По количеству заболевших лидирует Москва, за сутки 4413 диагнозов. Следом идет Петербург, почти 700 заражений. В Подмосковье 462 новых случая. В Нижегородской области 354. В столице пациентов с коронавирусом снова начали принимать мобильные госпитали при городских стационарах. Дополнительные места в больницах сейчас организовывают по всей стране. В Минздраве посоветовали россиянам не делать КТ на всякий случай при легком течении ковида. По мнению врачей, самый надежный способ определить коронавирус – это ПЦР-тесты. Заявления прозвучали в связи с ажиотажем в диагностических центрах. Люди сами себе назначают КТ, а на исследования не могут попасть те, кому это действительно нужно. Павел Анисимов разбирался, в каких случаях необходима томография легких.
С каждым днем очереди на диагностику все длиннее. В Нижнетагильской больнице люди ночуют в коридорах на лавочках, чтобы попасть на прием.
А КТ прошли? КТ.
Только что.
Только что, со вчерашнего дня.
Вчера давно приехали?
Это же тоже важно.
А ночевали как здесь?
В Новосибирске очередь на бесплатную томограмму легких по полису ОМС растянулась на месяц вперед. В частных клиниках города запись только на ноябрь. Ближе свободных окон нет. В Магнитогорске люди часами стоят на улице, ночуют в машинах, чтобы попасть на нужное исследование. В городе заболевших все больше, а томограф один. Появился даже новый бизнес. Предприимчивые горожане готовы подежурить за 200 рублей в час. В одной очереди люди с температурой и те, кто просто решил провериться.
Вот как приехали, вот сидим. Нет двухстороннего воспаления.
По словам медиков, ажиотаж вокруг КТ создают вполне здоровые люди. Они идут на платные исследования из страха, что уже болеют коронавирусом, но он пока не проявился. Хотя по правилам сначала нужен осмотр врача. Он понаблюдает и решит, направлять на КТ или нет. Томографию легких обязательно делают при определенных симптомах ковида. Это отдышка с температурой за 39, а также признаки ОРВИ с сопутствующими болезнями, диабетом или тяжелой сердечной недостаточностью. В других случаях КТ исключена как диагностический метод. Томограмма покажет изменения в легких, но это может быть обычный грипп. При этом пациент получает достаточно высокую дозу облучения. То есть проходить диагностику на всякий случай рискованно и бессмысленно, отмечает кандидат биологических наук Александр Водоватов. Но в тяжелых случаях польза от КТ превышает риски.
Получение диагностической информации, возможность выработать тактику лечения на основе этой диагностической информации и в конечном итоге спасенная человеческая жизнь заведомо превышает риск того, что через некоторое время, 10-15 лет, у одного из многих в этой популяции может развиться какое-то онкологическое заболевание.
Самый точный признак того, что у пациента коронавирус, это полимеразная цепная реакция, говорят в Минздраве. ПЦР-тест делают с помощью обычного мазка из горла, но за бесплатной процедурой очереди не меньше, чем на КТ. Частные клиники вместе с анализом предлагают сразу сделать томографию. Мол, пока будет готов результат, болезнь можно запустить. Правда, без очереди цена выше на несколько тысяч рублей. Хотя само исследование не такое уж дешевое. В среднем один снимок стоит от 5 до 6 тысяч. По словам экспертов, ажиотаж спадет, как только начнется массовая вакцинация от ковида. Минздрав обещает запустить вакцину в массы в ноябре-декабре. Павел Анисимов, Вести ФМ.
Ростовские производители медицинского кислорода справляются с заказами. Об этом сообщили региональные власти. Вопросы к снабжению больниц кислородом возникли после публикации о гибели 13 пациентов, которым якобы не смогли оказать кислородную поддержку из-за срыва поставок. При этом в местных СМИ появились сообщения о том, что ранее врачи пытались решить проблему, организовав собственное производство кислорода. Но чиновники расценили это как самоуправство и заставили покупать газ у сторонней компании. Сейчас во всем этом разбирается Следственный комитет. История кислородного голодания в материале Александры Писаревой.
Хватали воздух, как рыбы на берегу. Даже на фоне всех остальных новостей о коронавирусе, данные о том, что в ростовской больнице номер 20 12 октября 13 человек задохнулись из-за нехватки кислорода, шокируют. Местные издания ссылались на врачей, которые работают в красной зоне, и на некий высокопоставленный источник в городской системе здравоохранения. В администрации Ростова-на-Дону сведения назвали фейком, однако за проверку взялся Росздравнадзор. Коронавирусной 20-й больнице стал в начале мая, когда там оборудовали первые 500 коек для заразившихся. Надо сказать, отзывы в сети об учреждении смешанные. Пациенты хвалят профессионализм врачей, а вот о самой клинике, оборудовании, условиях и так далее мнение у многих нелестное. В комментариях к новости появилась версия, что все потому, что, цитирую, «кислород с кислородной станции при больнице продают направо и налево». Конец цитаты. Но по данным местных СМИ, собственной станции по выработке газа у заведения нет. Его поставляют сжатым в баллонах. Также есть информация, что в сентябре был заключен договор с одной из компаний на 10 миллионов рублей. Обеспечить должны были 23 тысячи кубометров кислорода. В начале октября пресс-служба областного правительства также сообщила о закупке концентраторов для больниц на 24,5 миллиона, в том числе 60 для двадцатки. Приборы делают кислород из воздуха. Найти, где взять медицинский газ, не проблема, отмечают специалисты. Поиск по розничным предложениям выдает массу вариантов от 300 рублей за баллончик, в зависимости от объема. Понятно, у крупных учреждений есть свои поставщики, говорит председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Кристинский.
Производство медицинского кислорода не является большой проблемой. Это достаточно легкий технологический цикл, и по стране существуют десятки предприятий, которые занимаются производством не только медицинского кислорода, но и других медицинских газов. Мощности этих предприятий на самом деле заполнены далеко не полностью, поэтому проблем с обеспечением медицинских учреждений кислородом с точки зрения наличия его у производителей и поставщиков быть не должно. Проблемы могут возникать из-за некомпетенции и непрофессионализма лиц, отвечающих за закупки. По сути, в этом случае должны говорить о халатности.
Коронавирус изменил требования к оснащению палат. Он вызывает кислородное голодание, с которым и борются подачи газа, комментирует профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Марина Журавлева.
Сейчас все койки ковидные должны быть обеспечены подачей кислорода интраназально. То есть человек лежит, дышит. Если ему становится хуже, его переводят, например, в ОРИТ. Это отделение интенсивной терапии, где могут уже подать высокопоточный кислород. Если пациент не идет на этой терапии, тяжелее, и уже не может сам дышать, тогда ИВЛ, но это как терапия уже отчаяния.
При этом проблемы с газом в городских больницах, по словам некоторых врачей, были и до пандемии. Так, в прошлом году скандал в Ростове-на-Дону разразился в перинатальном центре. Бывшего руководителя медучреждения и его заместителя обвинили в обращении незарегистрированных лекарственных средств. Клиника закупала кислород долгое время, потом цена поднялась. Главврач решил запустить собственную станцию по производству. С одной стороны, это сэкономило учреждению значительные средства. С другой, вопрос у чиновников вызвало отсутствие лицензии. При этом некоторые юристы отмечали, что выработка газа для своих нужд, а не для продажи, такого разрешения не требуют. Многие больницы в стране имеют собственные установки. Так или иначе, уголовное дело в итоге прекратили, а кислородные проблемы в Ростове остались. При том, что существуют нормативы по обеспечению, в нынешние времена они не работают, считает председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Кристинский.
Сейчас нормы не совсем уместны. Мы переживаем с вами эпидемический всплеск, когда достаточно большое число пациентов одновременно нуждаются в кислородной поддержке. И, конечно, в данных ситуациях любая норма отходит на второй план. Мы должны исходить из фактической потребности пациентов в обеспечении кислорода. Под это подстраивать свои закупки. А вот здесь уже вступает в силу требования к профессионализму и компетентности тех людей, которые управляют медучреждениями и системой здравоохранения на местах.
Пульсоксиметр – та самая прищепка на палец, аппарат, которым быстро можно измерить насыщенность крови кислородом. Показатель фиксируют при первых подозрениях на коронавирус. Дальше принимают решение, исходя из значения, поясняет клинический фармаколог Марина Журавлева.
Норма 98-99, начиная от 95% содержание, уже критично. 93 и ниже нужно уже принимать срочные меры по насыщению кислородом и вообще лечению пациентов с низкой сатурацией, так называемые десатурированные пациенты. Если эти действительно 13 человек были на ИВЛ, то это значит все 13 были в реанимации. На самом деле это, в общем-то, крайне тяжелые пациенты, потому что на сегодняшний день известно, что на ИВЛ определяют только самые тяжелые случаи.
Но по данным тех же неназванных источников, только 5 из погибших были в реанимации. При этом кислорода на всех этажах якобы не было в течение 2 часов. Анонимные медики говорят, что большинство пациентов и так были обречены из-за осложнений. Тем не менее, 3 якобы можно было вытащить. В самой больнице произошедшее комментировать отказались. Однако в сети указывают, что трудности со снабжением кислородом в последнее время возникают регулярно, будто бы врачам приходится буквально жонглировать пациентами, перераспределяя между ними подачу кислорода. Чиновники, в свою очередь, сообщают, что проблем с наличием вещества у производителя и с поставками не возникает. Интересно, что в начале октября в сети появилось сразу несколько негативных публикаций о 20-й больнице. В одной записи женщина жаловалась, что ее мужу приходится лежать в коридоре. Быт он запечатлел на видео.
Это моя кровать. Это моя еда.
В другой публикации незадолго до появления новости о задохнувшихся пациентах женщина писала о том, что ее маме не хватило баллона с кислородом при перевозке. Якобы ей сообщили, что они остались только в реанимации. Ну а массово погибших там слов не было. Теперь заметки в профиле в открытом доступе нет. В сети можно найти только ее скриншоты. Таким образом, версии напрашиваются 2. Либо кто-то решил похайпить на фоне других нападок на больницу, либо проблема возникла по вине тех, кто определяет количество кислорода для заказа. Точные причины смерти 13 человек установит экспертиза. В любом случае, количество погибших в тот день выбивается из общей статистики. Проверку проводят Росздравнадзор и Следственный комитет. Следователи намерены разобраться и в том, кто из врачей сообщил информацию журналистам и была ли она достоверной. Запрос им адресовал депутат Гордумы. В бумаге, правда, перечислены только 5 скончавшихся пациентов. И указаны 2 врача, которые дежурили в тот день и подали рапорт о случившемся руководству больницы. Александра Писарева, Вести ФМ.
И вновь новости о завершении судебного заседания по апелляционный приговор Михаилу Ефремову. Наши корреспонденты, работающие сегодня в Мосгорсуде, сообщают о реакции на смягчение приговора. Так, защита потерпевших назвала приговор актеру Ефремову справедливым. Они не будут обжаловать смягчение приговора. Защита Ефремова заявила, что обжалуют 7,5-летний срок артисту в кассационной инстанции. Также адвокат Ефремова сказал, что его клиент может рассчитывать на УДО менее чем через 3 года. Напомню, Мосгорсуд снизил Ефремову срок наказания с 8 лет до 7 лет и 6 месяцев. Смягчающим обстоятельством стали выплаты потерпевшим компенсаций. Наказание Ефремов будет отбывать в колонии общего режима.
Вести ФМ.
До выборов президента США остается меньше 2 недель. Сегодня кандидаты встретятся на заключительном раунде дебатов. Они грозят стать еще более скандальными, чем предыдущие. Трамп планирует обороняться от ведущей и нападать на Байдена с острыми вопросами. К чему готовятся сейчас американцы, расскажет Вера Десятова.
Коронавирус, американские семьи, расовая проблема, изменение климата, национальная безопасность и особенности руководства страной – главные темы предстоящих дебатов. Они пройдут в университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси. 12 лет назад тут уже встречались Барак Обама и Джон Маккейн. Ведущей станет корреспондент телеканала NBC Кристин Уэлкер. Ей будет проще, чем Крису Уоллесу, модератору первого мероприятия. Тогда зрители остались недовольны хаосом. Кандидаты постоянно перебивали друг друга и опускались до оскорблений. Но в этот раз комиссия по организации президентских дебатов ввела новое правило. Кандидаты смогут отвечать на вопросы ведущего в полной тишине. Микрофон одного участника выключат, пока у другого будет 2 минуты на комментарий. Ну а после того, как каждый изложит свои мысли, технику включат и будет время для дискуссии. Дональд Трамп остался недовольным этим нововведением, но его советники рекомендовали ему вести себя сдержаннее, не перебивать, говорить спокойнее и больше шутить. Президент вообще считает, что на этих дебатах все будет против него. Модератор – известная сторонница Демократической партии. Ее Трамп назвал нечестной и предвзятой. С темами дискуссии тоже не повезло. Вторые дебаты должны были быть посвящены внешней политике, но ведущая выбрала другие вопросы. Штаб Трампа просил пересмотреть решение, но этого не произошло. Так что президенту придется искать момент, когда задать оппоненту свой вопрос по поводу скандальной электронной переписки сына Джо Байдена. Из нее следует, что Хантер мог организовать для представителей украинской компании Burisma Holdings встречу со своим отцом, в то время, когда он занимал пост вице-президента США. Трамп обвиняет демократов в коррупции. Джо Байден до сих пор игнорировал вопросы на эту тему, а от журналистов убегал. Сегодня убегать будет некуда, но и главный журналист-ведущий будет на его стороне. Последняя перед выборами встреча кандидатов начнется в 21 час по времени восточного побережья США или 4 часа утра пятницы по Москве. Продлится 1,5 часа без перерыва на рекламу. Вера Десятова, Вести ФМ.
17:36. В Москве продолжаем информационную программу. В эти минуты президент Владимир Путин выступает перед участниками и гостями инвестфорума «Валдай». Президент обратился к присутствующим по видеосвязи. О всех заявлениях в нашем эфире мы будем сообщать о том, о чем говорит президент. И вот одно из первых. Эпидемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Известно было, что президент посвятит большую часть своего выступления именно проблемам с эпидемией коронавируса.
Вести ФМ.
Разработчик системы получения кислорода на МКС, мы чуть позже расскажем о системе кислорода на МКС, а сейчас о проблеме, о которой узнали сегодня в СМИ. В ГИБДД, оказывается, не попасть, электронная запись не работает. У отделов снова скопление посетителей, битва за места, регистрация автомобиля, получение прав, сдача экзаменов. Водителям приходится занимать очередь на рассвете, а иногда и ночевать под стенами отделений. Причин тому несколько: и сокращение сотрудников из-за коронавируса, и попытки сдержать распространение инфекции среди заявителей и резкий рост продажи автомобилей. Сергей Артемов сегодня пытался ради эксперимента получить номера и рассказывает, как это у него не получилось.
Из 15 отделений ГИБДД, в которых можно поставить в столице машину на учет, в 7, то есть почти в половине, регистрации ближе, чем 2 ноября, нет. Это видно на едином портале госуслуг. Значит, те, кто уже купил машину или купит ее сегодня, с большой вероятностью могут опоздать получить номера. Кстати, отделения в Зеленограде и Троицке тоже в печальной семерке. Жителям этих районов придется выбираться в старую Москву. Еще одно добавление: на сегодня и завтра свободных мест нет нигде. В одном из отделений сотрудник вчера вечером на мою просьбу записаться в живую очередь едва не расхохотался, но собрался и пояснил, что отделение открывается в 8 утра, потому лучше приехать в 7:30, чтобы попытать счастье в живой очереди. Получилось так, что и сотрудник слукавил, и я немного опоздал. Очередь еще до открытия была оживленной чересчур. Те, кто пришел за номером, сами вписывают собственные номера. Один из стоящих держит сложенный листок бумаги, куда вносит фамилии вновь подходящих. В 7:35 я записался 29-м. О старожилах ожидания среди тех, кто появился тут засветло, уже рождаются легенды.
Мужчина, который приехал сюда, в час ночи он был 4-й.
В час ночи 4-й?
Да. И они стояли перед воротами, ворота в 6 открыли, они заехали и спали уже там.
Реальные же истории не отстают по силе впечатления. С пачкой документов из здания после 8 утра выходит мужчина, которому достался талон на без четверти час сегодня.
12:46?
Точно так.
А вы были 7-м, получается. Во сколько сюда приехали?
3:45.
3:45 утра?
Да.
И стояли на улице, что ли?
В машине сидел.
Довольно скоро начинаешь понимать, стояние на прохладе ни к чему не приведет. Те, кто приходит в очередь не первый день, рассказывают, что талонов выдается от 10 до 15, максимум 20 ежедневно. В ответ на чью-то реплику, дескать, есть же свободные места в нескольких отделениях на портале госуслуг. Даже, например, завтра. Милая девушка беззлобно, впрочем, замечает, что много тут таких умных стоит. Ее тут же поддерживают.
Я зарегистрировалась, а он...
Но выбрали время,
нет,
получается?
Нет, там портал глючил просто. И, во-первых, там не работала загрузка времени. То есть вы открываете, он висит, потом грузит, говорит, нельзя записаться. Опять переобновляешь, бац, выпадает список времени, когда можно записаться.
Но.
Я нажала, провисела так 10 минут, потом мне прилетел отказ. Отказ в результате ошибки обработки данных.
Ну, просто мы берем машину.
Я выбираю время, да? А он просто не пропускает заявление в ГАИ.
Просто время не выдает.
Вот все вроде, все, время выбрал даже. Нажимаешь, все. Ошибка, там, сбои. То есть.
Как это работает сейчас? Человек, который записался на определенное время, приходит, сдает документы и выходит на улицу. Его затем опять вызывают внутрь, вручают документы на осмотр машины. После осмотра владелец вновь отдает документы в помещение и снова отправляется на улицу ждать. Внутри без необходимости людей быть не должно, санитарные нормы. В итоге процедура занимает несколько часов. Конечно, можно отсидеться в тепле в машине, но офицеру двери выкликивают всех пофамильно. Звонить персонально в автомобиль никому не будут. И люди смиренно стоят у дверей. Шансов заразиться коронавирусом на ветерке почти нет, а простынут наверняка почти все. Из двух основных причин осенних столпотворений в регистрационных отделах, первая, как заметил автомобильный обозреватель нашей радиостанции Игорь Маджаретто, связана с резким ростом загрузки сотрудников работой.
На рынке сейчас ажиотаж, и продажи новых автомобилей чуть-чуть выросли в сентябре, и, видимо, по прогнозу чуть-чуть вырастут и в октябре. Продажи на вторичном рынке растут еще более быстрыми темпами, и в сентябре будут расти в октябре. То есть, в принципе, машин продается больше, чем раньше.
А вторая причина как раз попытка задержать распространение инфекции, полагает Игорь Маджаретто.
Сотрудники ГАИ батареи каким-то искусственным образом чуть сдерживает поток желающих попасть в эти самые регистрационные отделы. Совершенно осознанно, чтобы не допустить скопления людей. Это касается и приема экзаменов на права. Стараются делать так, чтобы группы были совсем маленькие, чтобы люди не толпились, общались как можно меньше. Это касается и регистрационных действий. Но всегда есть какой-то выход. Можно записаться в другом районе. В случае Москвы можно даже записаться через госуслуги где-то в Подмосковье.
Впрочем, очень далеко уезжать не стоит. Можно напороться на встречный поток тех, кто едет в Москву за подобным интересом. Как парень из нашей общей очереди сегодня утром.
То есть из Тулы в Москву регистрировать машину? А ну, почему
может,
в Туле нет?
Ну, в Туле нет вот этого очереди.
Там только госуслуги?
Там только госуслуги, все. В любом отделении только госуслуги.
То есть живой невозможно, да?
Да, а мне, чтобы в госуслугах авторизоваться, короче, только на ноябрь месяц.
Подмосковье же вполне себе вариант. Там есть свободные места на портале госуслуг в ближайшие дни. Да и в живой очереди талонов выдается куда больше. Ну а тем, кто еще располагает свободными средствами после покупки машины, адресовано множество сайтов в интернете со словами авто, номера, ГАИ, ГИБДД прямо в названии. Там, как гласит реклама, очень быстро помогут повесить госномера. Стоящие рядом в очереди поясняют технологию несведущим.
Там несколько сайтов, мне сразу звонили. Сегодня, вот мне вчера, сегодня в Чопом станет. До 21, пожалуйста, есть там 8 тысяч. Завтра хорошовка, еще что-то 10
тысяч. Они продают очередь.
Не очередь, они ставят. Они ставят.
То есть уже гарантия документов. То есть ты сегодня заплатил 8 тысяч и номера получишь, да, сразу?
Да, и оплачиваешь как бы после результата.
5-6 рублей его. Просто в интернете набиваешь. Регистрация за один день. 6 рублей тебе в лоб.
6 лучше, чем 8.
От 6 до 10.
Вообще пятерочка вот у меня, товарищ. 40 минут и
у
все.
У них на сайте от 3,5, да, предлагают уже 8.
Шесть.
Насчет того, сколько же стоит быстрая регистрация, даже спор возник. Настоящую же стоимость прояснил в телефонной беседе один из таких помощников.
У вас автомобиль новый будет?
Да, новый. Где-то примерно через час мы его получим.
Стоимость услуги по постановке сегодня 9000 рублей плюс госпошлина. Если вас в тот момент устраивает, сейчас уточню, где, в каком отделении.
А если завтра?
Если завтра днем, стоимость услуги такая же. Если у вас есть возможность подъехать утром к открытию отделения, то стоимость услуги 5000 рублей плюс госпошлина. Нужно подъехать к 7 утра.
Выбор есть. Стоять в очереди, платить деньги тем, кто обещает помочь, если есть лишние деньги. Хорошего с точки зрения коррупционной составляющей тут нет ничего. Но нет и обмана. Деньги помощники в кавычках берут только после того, как клиент получает номера. Либо же добиваться понимания у сотрудников отделения. Если удалось встать в очередь на госуслугах не в период 10 дней, а через 2 недели, например, то штрафа в 1500 рублей за это нарушение, быть может, удастся избежать. Впрочем, размер госпошлины даже со штрафом оказывается меньшим, чем гонорар, который придется выплатить помощникам. Сергей Артемов, Вести ФМ.
Владимир Путин выступает на заседании Валдайского клуба. Первые заявления о влиянии пандемии. Президент сказал, что в международном взаимодействии в борьбе с ковидом далеко не все сделано. Есть упущенные возможности.
В России с самого начала эпидемии во главу угла мы поставили главную ценность – жизнь и безопасность людей. И это был осознанный выбор, продиктованный культурной, духовной традицией нашего народа, его сложнейшей, порой драматической историей. Вы знаете, если вспомнить, какие колоссальные демографические потери мы понесли в 20 веке, у нас и другого пути-то не было, кроме как биться, сражаться за каждого человека, за будущее каждой российской семьи. Поэтому мы делали все, чтобы сберечь здоровье и жизни граждан, помочь и родителям, и детям, людям старших поколений, тем, кто потерял работу, максимально сохранить занятость, свести к минимуму ущерб экономике. Поддержать миллионы предпринимателей, которые ведут свое небольшое дело или семейные предприятия.
Владимир Путин также заявил о том, что силы государства не в тотальном контроле, не в ущемлении гражданской активности, а в доверии гражданам.
Вести ФМ.
Следим за заявлениями президента. Напомню, Владимир Путин выступает на форуме «Валдай». Он обратился к участникам по видеосвязи. Еще заявление президента. Он не исключил, что в отдаленной перспективе государства могут сменить другие формы социальной организации. По словам президента, пытаться слепо копировать кого-то по теме государственного устройства неверно. Важна гармония в обществе.
Первые о главном. Вести ФМ.
Ну и вот теперь к теме о кислородной проблеме на МКС. Разработчик системы получения кислорода на станции, которая накануне отказала в третий раз за 7 дней, заявил, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком. Мнение специалистов цитируют РИА Новости. Тем не менее, серия неисправностей на космической станции напомнила о длительном сроке ее эксплуатации. Эксперты считают, что скоро с этим проектом придется прощаться. Что будет взамен, пока никто сказать не может. Но это будет очень дорого и сложно. Наш обозреватель Николай Осипов обсудил судьбу МКС с членкором Российской академии космонавтики Андреем Иониным.
Ну, давайте поговорим про судьбу МКС. Насколько я в курсе, ее ведь, по-моему, должны были с ней распрощаться еще в прошлом году, но продлили ее эксплуатацию. И вот эта вот череда поломок, она дает повод, ну, как-то взволноваться, встревожиться, что это какие-то звоночки первые о том, что уходит эпоха МКС, Международной космической станции.
Ну, во-первых, я бы хотел начать с того, чтобы похвалил создателей и начинателей проекта МКС, потому что, ну, во-первых, главная цель проекта была достигнута. Страны мира научились вместе работать в космосе при реализации таких сверхмасштабных, сверхдолгосрочных проектов. Это, на самом деле, самое большое достижение проекта МКС. Это достижение есть, и мне бы очень не хотелось, хотя, к сожалению, сейчас все идет к тому, что такого же развития это не получит. Ну, вот, например, там в американском проекте Артемида на Луне Россию, если приглашают, то как-то не очень настойчиво, а другие страны мира не приглашают вовсе. Но мы понимаем, что у любого проекта есть и начало, и успешная работа, но неминуемо завершение. И такое завершение, конечно, есть у любых сложных технических систем. Вот. Проект МКС на самом деле выработал свой первоначальный ресурс. То есть, когда это все задумывалось в середине 90-х годов, планировалось, что проект будет завершен в 2015 году. Как мы знаем, 2015 год уже 5 лет как прошел, а проект МКС существует, и это тоже хорошо. То есть, специалисты показали, что на самом деле они сделали даже лучше, чем планировалось. Это большой плюс. Но все мы видим, что постепенно и ситуации нештатные происходят все чаще. У меня нет полной статистики, но, наверное, если ее подвести, мы увидим, что такие вот нештатные ситуации нарастают с каждым годом. И не только на российском сегменте, но и на американском сегменте. Мы там тоже знаем, что постоянно что-то происходит. Хотя американские модули, надо сказать, они более поздние. То есть больше всего на орбите работает два российских модуля, ну и один американский. Вот, они работают, по сути, там, с 90-х, конца 90-х, даже начала 2000-х годов. Это самые, так сказать, долгие модули, которые находятся на орбите. Поэтому, с учетом того, что они уже выработали, в принципе, свой плановый ресурс, находятся дольше всех, то вот такие технические поломки связаны уже даже не с какими-то техническими недочетами, там, поломками каких-то очень сложных технических агрегатов, да, вот, а именно уже со старением и конструкции, и со старением каких-то элементов конструкции. Ну, в житейской практике каждый из нас, наверное, сталкивался с автомобилями. И мы понимаем, что у любого автомобиля, какой бы это автомобиль там не был надежный, там немецких компаний не буду называть, да, рано или поздно наступает такой момент, когда, как люди говорят, машина начинает сыпаться. Вот все было нормально, ты ездил, все, ничего не ломалось, только бензин доливал и масло менял. Все. А потом наступает момент, когда конструкция начинает сыпаться, первые признаки начинают лететь, какие-то резиновые прокладки, что-то начинает подтекать, начинают где-то перетираться провода и так далее, и так далее. И человек уже начинает, по сути, работать на свой автомобиль, постоянно его что-то ремонтирует. Вот. Вот та же ситуация. Надо понимать, что МКС – это гораздо, гораздо более сложная техническая система, чем автомобиль. И вот на ней наступает тот же самый неизбежный, повторю, для любых технических. Это никому не упрек, поверьте, это никому я не упрекаю. Просто это вот объективная реальность любой технической системы. У нее наступает срок завершения ее эксплуатации. Сейчас запланировано, что станция будет работать до 2024 года. Но опять-таки, я думаю, что к этому надо относиться настороженно, потому что то, что процессы какие происходят, скорее всего, надо готовиться к тому, что станцию, эксплуатацию, может быть, даже придется прекратить раньше, если, конечно, вот такая череда неисправностей будет просто нарастать. И космонавты мало того, что будут рисковать там своей жизнью, да, вот, ну и еще, по сути, все их время будет посвящено только этому. Вот, ну а тогда в чем смысл проекта МКС? Вот, поэтому вот так надо готовиться к тому, то есть уже сейчас рисовать планы, что делать, когда станция, надо будет выводить ее из эксплуатации и затапливать. Это, кстати, сложнее.
Это сложнее.
Это еще задача, еще сложнее. Да? Потому что мир все-таки весил 100 тонн. И его вот эти солнечные лопухи, солнечные батареи были все-таки не такого размера гигантского, как у МКС. Вот. МКС весит более 400 тонн. Это сложнейшая конструкция с точки зрения управляемости, вот, особенно при входе в атмосферу. То есть надо будет найти какие-то организационно-технические решения, баллистические решения.
Олег Геннадьевич, а ведь, ну, я, извините, может быть, глупые вопросы буду задавать, я не специалист по космическим объектам, но ведь МКС — это, как мне представляется, такой большой орбитальный конструктор. Ну, из разных модулей он состоит. И я, насколько знаю, ведь были планы у России в том числе запустить, по-моему, это должен был быть какой-то научный модуль, который должен мог стать сердцем новой станции. Да, то есть, вот как вот модуль «Звезда» был сердцем, ну, есть пока сердце МКС, как я себе представляю, запустить новый модуль, более современный, от которого, видимо, потом постепенно отцепить старые модули и вокруг него собрать новый конструктор, который будет летать еще 25 лет. Ну, сколько там спорта. Почему так не сделали?
Да, я слышал такое предложение, такую идею, да, как говорил Остап Бендер, наш любимый герой, плодотворная дебютная идея. Вот, но надо понимать, что МКС — это не совсем конструктор, это скорее человеческий организм, где каждый элемент выполняет очень важную свою функцию. Я слышал две точки зрения, они полярны, от специалистов, которые непосредственно занимаются созданием и эксплуатацией МКС. Одни говорят, что вот тот вариант, который вы сказали, технически возможен. Технически возможен. Потому что сейчас это главное, то есть как идея выглядит, да, но весь вопрос, как бы уже здесь начинаются технические детали, действительно ли возможно, какие системы надо настроить, которые сейчас в американском сегменте, чтобы новая станция была, да. А другие специалисты, не менее уважаемые, говорят, что это невозможно. Поэтому меня, на самом деле, в проекте МКС больше интересует даже не судьба МКС. Да, это уже как бы здесь более-менее понятно. Время идет к завершению. Неважно, уже там 22-й или 24-й год. Ну, понятно, что это уже не 28-й, не 30-й. Вот. Поэтому, исходя из этого, России в первую очередь нужно думать, что будет с нашей пилотируемой космонавтикой вот в этот кассовый разрыв, как говорят в бизнесе. От момента прекращения проекта МКС до того момента, когда мы создадим некие другие там около Земли проекты пилотируемые или к Луне. Да? Вот. При этом мы четко должны понимать, что лунная программа не потребует столько космонавтов, как сейчас, как на проекте МКС. Такой отряд не нужен, потому что это будут, по крайней мере, в первые года это будут разовые пуски по одному, по два человека, три там, да, вот и все. То есть отряд съежится там до совсем микроскопических размеров, и поэтому на самом деле ключевой вопрос, который стоит сейчас перед российской космонавтикой, это что будет с российским пилотируемым космосом вот в период там условно с 23-24 по какой-то срок, который там скорее всего будет за 30-м годом. Вот, следовательно, мы должны найти то золотое звено, как говорил один из руководителей нашей страны 100 лет назад, найти золотое звено, за которое вытащить всю цепь. То есть создать какую-то технологию, которая является ключевой, ну вот, например, для проекта «Артемид». И такая технология есть. И в этой технологии Россия пока впереди всех. Речь идет о создании так называемого многоразового орбитального буксира, использующего ядерную энергию. Вот такой буксир является необходимым, повторю, ключевым элементом освоения Луны, потому что освоение Луны потребует того, что грузовой поток грузов на Луну будет на порядок, а может быть и в десятки раз превосходить пассажиропоток.
Потому что оно нужно строить, потому что оно туда нужно доставлять больше материалов.
Конечно, потому что все туда придется завозить. Вот,
ну, в общем, нужен новый Крымский мост только в космос.
Да, на самом деле надо взяться. Вы знаете историю Крымского моста. Все считали, что его невозможно построить, и было много попыток это сделать. А потом пришли люди, которые сказали, мы это сделаем, и сделали. Вот. Это хороший пример, да, на самом деле нет ничего невозможного. Вот. Колоссальные средства, это колоссальный престиж и внутри страны. Мы не имеем права, повторю, завершить бесславно нашу пилотируемую космонавтику. Не имеем права. Это будет для нас удар страшнее ментальный для нашей нации, чем была бы невозврат Крыма.
Будем следить. Я надеюсь, что это будет не бесславно, а чрезвычайно интересно. Потому что, можем же. Во многих вещах можем. Почему же здесь-то не сможем?
Конечно. Если беремся, то можем.
Андрей Ионин в эфире нашего канала, член КОР Российской Академии Космонавтики и главный аналитик Ассоциации цифровой транспорт и логистики. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо. Всего доброго.
Полная версия беседы на нашем YouTube-канале Newsroom Вести FM.